Глава 3. За 8 лет преподавания в Уэндельском университете Пнин по разным причинам, главным образом звукового характера, менял жилье чуть ли не каждый семестр. Накопленная в его памяти вся эта череда комнат казалась теперь выставкой сгруппированных кресел, кроватей, ламп, каминов, которые, игнорируя все различия пространства и времени, перемешались теперь в мягком освещении мебельного магазина, за которым идет снег, сумерки сгущаются, и, в сущности, никто никого не любит. Комнаты Уэндельского периода выглядели особенно нарядно в сравнении с той, что была у него в Нью-Йорке между Центральным парком и Риверсайдом, в квартале, памятном из-за бумажного мусора вдоль края панели, с блестевшей собачьей кучей, на которой кто-то уже поскользнулся, и где какой-то мальчишка без устали бил мечом о ступени высокого бурого крыльца. Но даже эта комната казалась Пнину, в голове которого все еще отдавался стук меча, прямо щегольской, когда он сравнивал ее со старым, теперь уже полузанесенным пылью, пристанищем его долгой среднеевропейской нансенско-паспортной эпохи. Однако с годами Пнин сделался привередлив. Он уже не довольствовался красивой обстановкой. Уэндель был тихий городишко, а Уэндельвиль, лежавший среди холмов и подавно, но не было такого места, которое показалось бы Пнину достаточно тихим. В самом начале его здешней жизни у него была однокомнатная квартира в тщательно обставленном университетском доме холостых преподавателей. Очень милом заведении, несмотря на некоторые неудобства общинного быта. «Пнин, сыграемте в пинг-понг?» «Я уже не играю в детские игры». Но потом появились какие-то рабочие и принялись сначала буравить дыры на улице, улице Черепной коробки в Пнинграде, а потом заделывать их и опять сверлить. И это продолжалось приступами черных зигзагов, сменявшихся оглушенными паузами. По целым неделям, и казалось, что им уже никогда не отыскать того бесценного инструмента, который они по ошибке закопали тут. Была еще комната, если выбирать там и сям только главных обидчиков, в абсолютно непроницаемом, на первый взгляд, герцогском павильоне в Уэндельвилле, восхитительный кабинет, над которым, однако, каждый вечер начинался, перемежаясь грохотом каскадов в уборной и буханием дверей, угрюмый топот двух чудовищных статуй на первобытных каменных ногах. Образ, с трудом вязавшийся с субтильным на самом деле сложением его верхних соседей, каковыми оказались старые из отделения изящных искусств. «Меня зовут Христофор, а это Луиза», ангельски кроткая чета, живо интересовавшаяся Достоевским и Шостаковичем. Была и еще более уютная спальня, кабинет в других меблированных комнатах, где никто не вламывается к тебе ради дарового урока русского языка, но как только грозная уэндельская зима стала проникать в этот уют своими острыми сквознячками, дуло не только от окна, но даже из шкафа и из штепселей, комната обнаружила рот какого-то помешательства или мистической мании. Именно началось неискоренимое бормотание более или менее классической музыки, странным образом исходившей из покрашенного серебряной краской радиатора Пнина. Он пробовал приглушить ее одеялом, как певчую птицу в клетке, но пение упрямо продолжалось до тех пор, пока престарелую мать госпожи Тейер не перевезли в больницу, где она и скончалась, после чего радиатор внезапно заговорил на канадском диалекте французского языка. Испробовал он и обиталище другого типа. Снимал комнаты в частных домах, которые, хотя и во многом отличались друг от друга, не все, например, были дощаты, попадались и оштукатуренные, или хотя бы отчасти оштукатуренные, имели одну общую черту. На этажерках в гостиной или на лестничных площадках неизменно присутствовали Хендрик Вильям ван Лун и доктор Кронин. Их могла разлучать стайка иллюстрированных журналов или какой-нибудь глянцевитый и добротный исторический роман, или даже имперсонирующая кого-нибудь госпожа Гарнет. В таких домах уж непременно висит где-нибудь плакат Тулуз-Лотрека. Но эта пара непременно присутствовала, обмениваясь взглядами дружеского узнавания, как двое старых приятелей в людной компании. На время он вернулся в университетский дом, но тогда туда вернулись и бурильщики мостовой, да к тому же там объявились и другие раздражающие минусы. Теперь Пнин снимал спальню, розовые стены, белые валаны, на втором этаже Клеменцовского дома, и это был первый дом, который ему действительно нравился, и первая комната, которую он занимал больше года. К этому времени он вытравил все следы прежней ее обитательницы, или так ему казалось, ибо он не замечал и никогда, должно быть, не заметил бы, смешной рожицы, нацарапанной на стенке прямо за изголовьем кровати, и полустершихся карандашных отметок роста на дверном косяке, начиная с 4 футов в 1940 году. Вот уже больше недели весь дом был в распоряжении Пнина. Джоанна Клеменс отправилась с самолетом в Западный штат навестить замужнюю дочь, а спустя несколько дней, в самом начале своего весеннего курса философии, на Запад улетел и профессор Клеменс, которого вызвали телеграммой. Наш приятель не спеша съел брекфаст на основе молока, которое продолжали поставлять, и в 9:30 собрался по обыкновению пройтись пешком в университет. Мне становится тепло на душе, когда я вспоминаю его российский интеллигентский способ надевать пальто. Его склоненная голова обнаруживала тогда свою идеальную лысину, а большой, как у герцогини из «Страны чудес», подбородок крепко прижимался к перекрестку концов зеленого кашне, удерживая его на груди, между тем, как он, сильно дергая широкими плечами, норовил попасть в оба рукава сразу. Еще рывок, и пальто надето. Он подхватил портфель, проверил его содержимое и вышел вон. Он отошел от крыльца на расстояние, с которого мальчишки-разносчики швыряют на него газеты, как вдруг вспомнил, что университетская библиотека просила его срочно вернуть книгу, понадобившуюся другому читателю. Одно мгновение он боролся с собой, эта книга была еще нужна ему, но добрый Пнин слишком сильно сочувствовал страстному воплю другого, неведомого ученого, чтобы не вернуться за толстым и увесистым фолиантом. То был том 18, посвященный в основном Толстому, Советского Золотого Фонда Литературы, Москва-Ленинград, 1940. Органы, участвующие в производстве звуков английской речи, суть — гортань, нёбо, губы, язык, полишинель этой группы, и, наконец, и не в последнюю очередь, нижняя челюсть, на преувеличенные и несколько жевательные движения, которые по преимуществу полагался Пнин, переводя в классе пассажи из русской грамматики или какое-нибудь стихотворение Пушкина. Если его русский язык был музыкою, то его английский был ужасен. Ему с огромным трудом, difficulty на пнинском английском, давалась депалатализация, и он так и не научился избавляться от излишней влаги русских «т» и «д» перед гласными, которые он так забавно смягчал. «Шляпа» у него звучала как взрыв. «Я никогда не ношу шляпы, даже зимой». И отличалась от обычного американского произношения «жарко» только своей краткостью и оттого очень походила на немецкий глагол «имеет». Все долгие «о» у него неизбежно превращались в краткие. Его «нет» было положительно итальянским, что еще усугублялось его манерой утраивать простое отрицание. «Вас подвести, господин Пнин?» «Но-но-но, мне отсюда всего 2 шага». Он не владел, не подозревая, впрочем, об этом, долгим «у». То, что ему удавалось произнести, когда надо было сказать «полдень», было рыхлым гласным немецкого «теперь». «По вторникам у меня нет класса в днем. Сегодня вторник». «Вторник-то вторник. Но какое сегодня число, спросим мы?» День рождения Пнина, например, приходился на 3 февраля по юлианскому календарю, по которому он родился в Петербурге в 1898 году. Он теперь никогда не праздновал его. Отчасти потому, что после того, как он покинул Россию, этот день как-то незаметно проскальзывал в григорианской маске с опозданием на 12 дней, отчасти же потому, что в продолжение академического года его жизнь главным образом следовала ритму «повтосречи», «Пяс у вас». Вот он вывел дату на черной затуманенной мелом доске «Блэкборд», которую остроумно именовал «Серый Грэборд». Он еще ощущал в локтевом сгибе тяжесть. Зол, фонд, лит. Написанная на доске дата не имела никакого отношения к тому дню, который теперь был в Уэнделе. 26 декабря 1829. Он старательно ввинтил толстую белую точку и прибавил пониже. 3:03 пополудни, Санкт-Петербург. Это все послушно переписали Франк Бакман, Роза Бальзамо, Питер Волков, Ирвинг Герц, красавица и умница Мэрилин Гон, Франк Кэрролл, Джон Минт и Аллен Брэдбери Уолш. Пнин снова уселся за стол, зыблясь безмолвным весельем. У него для них был приготовлен рассказ. Эта строка в абсурдной русской грамматике «брожу ли я вдоль улиц шумных» была на самом деле началом одного знаменитого стихотворения. Хотя в этом начальном русском классе Пнину полагалось придерживаться грамматических упражнений «мама», «телефон», «брожу ли я вдоль улиц шумных» от Владивостока до Вашингтона 5000 миль, он пользовался всяким удобным случаем, чтобы увести своих студентов на литературную или историческую экскурсию. На протяжении 8 четырехстопных четверостиший Пушкин описывает свою всегдашнюю несчастную привычку, где бы он ни был, чем бы ни был занят, предаваться размышлениям о смерти и тщательно исследовать каждый прожитый день, пытаясь угадать в его тайном значении некую грядущую годовщину, день и месяц, которые где-нибудь, когда-нибудь появятся на его надгробном камне. «Будущее несовершенное», — вдохновенно декламировал Пнин, запрокинув голову и переводя с отважной дословностью. Пнин дошел до конца, а потом театральным жестом, указывая на доску кусочком мела, который он все еще держал в руке, обратил внимание слушателей на то, как тщательно отметил Пушкин день и даже минуту записи этого стихотворения. «Но», — воскликнул Пнин с торжеством, — «он умер в совсем-совсем другой день! Он умер!» Спинка стула, на которую Пнин сильно опирался, издала зловещий треск, и класс разрядил вполне понятное напряжение громким молодым смехом. Когда-то, где-то, Петербург, Прага, один музыкальный клоун вытянул рояльный вертящийся стул из-под другого, но тот, как ни в чем не бывало, продолжал шпарить свою рапсодию в сидячем, хоть и без сиденья, положении. Где же? В цирке Буша в Берлине. В перерыве между отпущенной начальной группой и уже набиравшейся старшей Пнин оставался в классной комнате. Кабинет, где сейчас на картотеке лежал Зол фон Лид, полузавернутый в пнинский зеленый шарф, помещался на другом этаже в конце гулкого коридора по соседству с профессорской уборной. До 1950 года, а теперь у нас 1953, как летит время, у него был в германском отделении общий кабинет с Миллером, одним из младших преподавателей, а потом ему отдали в безраздельное пользование кабинет Р, прежде служивший чуланом, но теперь заново отделанный. В продолжении весны он любовно пнинизировал его. Получил он его с двумя убогими стульями, пробковой доской для объявлений, забытой уборщиком жестянкой мастики для пола и непритязательным письменным столом неопределенного дерева. Он ухитрился выпросить у администрации небольшую стальную картотеку с восхитительным запором. Молодой Мюллер под руководством Пнина обнял и притащил пнинскую часть разборного книжного шкафа. У старой госпожи Маккристаль в белом деревянном доме, который Пнин однажды не очень удачно прожил зиму 1949-50 годов, он приобрел за $3 выцветший некогда турецкий коврик. С помощью того же уборщика он привинтил сбоку стола чинилку для карандашей, доставляющий высокое удовлетворение глубокомысленный прибор, который во время работы издает свое «тикун-дирога, тикун-дирога», поедая мягкую с желтой каемкой древесину, и вдруг срывается в какую-то беззвучно вращающуюся неземную пустоту, что и всех нас неизбежно ожидает. Были у него и другие, еще более дерзкие планы, например, завести кресло и торшер. Возвратившись в свой кабинет после летнего преподавания в Вашингтоне, Пнин обнаружил там жирного пса, спавшего на его коврике, а свою мебель, сдвинутой в темный угол комнаты, чтобы очистить место для великолепного письменного стола из нержавеющей стали и подстать ему вертящегося стула, на котором сидел что-то строча и улыбаясь самому себе, недавно импортированный австрийский ученый доктор Бодо фон Фальтерфенс, и с этой поры, поскольку это касалось Пнина, кабинет Р утратил свою привлекательность. В полдень Пнин по обыкновению вымыл руки и голову. Из кабинета Р он забрал пальто, кашне, книгу и портфель. Доктор Фальтернфельс писал и улыбался, его сандвич был наполовину развернут, собака его околела. Пнин спустился мрачной лестницей и прошел через музей ваяния. Здание гуманитарных наук, где, впрочем, ютились также орнитология и антропология, соединялось с другим кирпичным зданием, фрисхоллом, где помещался профессорский клуб, посредством довольно затейливой решетчатой галереи. Она сперва поднималась от лога, потом круто поворачивала и брела вниз навстречу будничному запаху картофельного хвороста и скучного рационально сбалансированного стола. Летом ее шпалеры оживлялись трепещущими цветами, но сейчас ее наготу насквозь продувал ледяной ветер. И кто-то надел найденную красную рукавицу на трубку мертвого фонтана, от которого ответвление галереи вело к дому президента. Президент Пур, высокий, степенный пожилой человек в темных очках, начал терять зрение года два тому назад и теперь почти совсем ослеп. Однако он с постоянством солнца ежедневно появлялся в Фрисхолле, ведомой своей племянницей и секретаршей. Он входил с величавостью античной статуи, шествуя в своей собственной тьме к незримому завтраку, и хотя все давно привыкли к его трагическому появлению, а все-таки пока его подводили к его резному стулу, и он ощупывал край стола, неизменно набегала тень тишины. И странно было видеть прямо позади него на стене его стилизованное изображение в сиреневом двубортном костюме и терракотовых башмаках, глядящие сияющими фуксиновыми глазами на свитки, вручаемые ему Рихардом Вагнером, Достоевским и Конфуцием. Эту группу лет 10 назад Олег Комаров из отделения изящных искусств вписал в знаменитую фреску Ланга 1938 года, которая вела кругом всей столовой процессию исторических лиц и уэйндельских профессоров. Пнин, желая кое о чем спросить своего соотечественника, сел с ним рядом. Этот Комаров, сын казака, был коротенький, коротко остриженный человек с ноздрями, как у черепа. Они с Серафимой, его крупной радушной москвичкой-женой, носившей на длинной серебряной цепочке тибетский амулет, который свисал до ее большого мягкого живота, время от времени устраивали русские вечера с русскими закусками и гитарой и более или менее фальшивыми народными песнями. И там застенчивых аспирантов обучали обряду вкушения водки и прочим затхлым русским обычаям. И, встречаясь после таких пирушек с неприветливым Пниным, Серафима и Олег, она, возводя глаза к небесам, он, прикрыв своей рукою, бывало бормотали благоговейно, изумляясь собственной щедрости. «Господи, сколько мы им даем!» разумея под ними темных американцев. Только другому русскому была понятна эта смесь черносотенства с советофильством, свойственная псевдокрасочным Комаровым, для которых идеальная Россия состояла бы из Красной Армии, помазанника государя, колхозов, антропософии, русской церкви и гидроэлектростанций. Пнин и Олег Комаров обыкновенно находились в состоянии приглушенной вражды. Но встречи были неизбежны, и те из их американских коллег, которые считали Комаровых чудными людьми и передразнивали чудаковатого Пнина, были уверены, что живописец и Пнин — большие друзья. Не прибегая к очень специальному исследованию, было бы трудно сказать, кто из них, Пнин или Комаров, хуже говорил по-английски. Пожалуй, Пнин, но по причине своего возраста, общего образования и чуть более давнего американского гражданства — он находил возможным поправлять частые английские интерполяции Комарова. И Комарова это бесило даже больше, чем антикварный либерализм Пнина. «Послушайте, Комаров, несколько бесцеремонное обращение», — сказал Пнин. «Я не могу понять, кому еще здесь могла понадобиться эта книга? Уж, наверное, не моим студентам. А если вам, то не понимаю, к чему она вам». «Ни к чему», — ответил Комаров, мельком взглянув на книгу. «Не интересуюсь», — добавил он по-английски. Пнин раза два беззвучно пошевелил губами и нижней челюстью, хотел что-то сказать, не сказал и снова принялся за салат. Был вторник, и значит, он мог пойти в свое излюбленное прибежище сразу после завтрака и оставаться там до обеда. Библиотека Уэндельского колледжа не соединялась с никакими галереями с другими зданиями, но она была сокровенно и прочно соединена с сердцем Пнина. Он шел мимо огромной бронзовой статуи первого президента университета Альфеуса Фриза в спортивной кепке и бриджах, держащего за рога бронзовый велосипед, на который он был обречен вечно собираться сесть, судя по его левой ноге, навеки приклеившейся к левой педали. Снег лежал на сиденье, снег лежал в нелепом лукошке, которое какие-то недавно проходившие проказники повесили на руль. «Хулиганы!» — негодовал Пнин, качая головой, и слегка поскользнулся на плетнике дорожки, извилисто сбегавшей по муравчатому скату среди безлистых ильмов. Помимо толстого тома под правой рукой он нес в левой свой старый среднеевропейского типа черный портфель и мерно покачивал его на кожаной скобке, шагая к своим книгам, к своей рабочей келье среди стеллажей, к своему раю русской литературной стихии. Вытянувшаяся эллипсом голубиная стая в круговом полете — то серое паренье, то белое, взмах крыльев, и вот опять серое, колесило по прозрачному бледному небу над университетской библиотекой. Вдали печально, как в степи, свистнул поезд. Щуплая белка сиганула через залитый солнцем снежный островок, на котором тень от ствола, оливково-зеленой на дерне, делалась дальше серо-голубой, а само дерево, коротко поскрипывая, голо поднималось к небу, где в третий и последний раз пронеслись голуби. Белка, теперь невидимая в развилине, затараторила, распекая злоумышленников, которые могли бы согнать ее с дерева. Пнин снова поскользнулся на грязном черном льду брусчатой тропинки, резко выбросил одну руку, выправился и, одиноко улыбнувшись, нагнулся, чтобы подобрать золфонд-лит при падении раскрывшейся на снимке русского луга, по которому по направлению к фотографическому аппарату брел Лев Толстой, а за ним долгогривые лошади, тоже повернувшие к фотографу свои наивные головы. В бою ли, в странстве, в волнах, на кампусе в Уайнделле, тихо припочмокивая искусственной челюстью, в которой пристала клейкая полоска творога, Пнин поднялся по скользким ступеням библиотеки. Подобно многим пожилым профессорам, Пнин давно перестал замечать существование студентов на кампусе, в коридорах, в библиотеке, одним словом, повсюду, кроме их функционального присутствия в классных комнатах. Сначала его чрезвычайно удручал вид иных из них, положивших свои бедные молодые головы на руку и крепко спавших посреди развалин науки. Но теперь он уже никого не замечал в читальной зале, если не считать видневшихся там и сям изящных девичьих затылков. За абонементным столом сидела миссис Тейр. Ее мать приходилась двоюродной сестрой матери миссис Клеменс. «Как поживаете, профессор Пнин?» «Я поживаю очень хорошо, миссис Файер». «Что, Лоренас и Джоанна не вернулись еще?» «Нет, я принес эту книгу обратно, потому что я получил эту открытку». «Неужели бедняжка Изабелла в самом деле хочет разводиться?» «Я не слыхал. Разрешите мне спросить, миссис Файер?» «Наверное, придется нам найти для вас другую комнату, если они привезут ее с собой». «Разрешите у вас кое-что спросить, миссис Файер? Вот открытка, которую я получил вчера. Не могли бы вы сообщить мне, кто этот другой читатель?» «Сейчас проверим». Она проверила. Другим читателем оказался Тимофей Пнин. Том 18 был затребованным в прошлую пятницу. Правда, было и то, что этот 18-й том уже числился за этим же Пниным, который держал его с Рождества, и теперь стоял, положив на него руки, напоминая фамильный портрет какого-то судьи. «Этого не может быть!» — воскликнул Пнин. «В пятницу я заказал том 19-й 1947 года, а не 18-й 1940-го. Но посмотрите, вы написали том 18-й. Во всяком случае, 19-й еще не зарегистрирован. Этот вы оставляете у себя?» 18-й, 19-й, бормотал Пнин. «Разница небольшая. Я правильно указал год. Вот что важно. Да, мне еще нужен 18-й. И пришлите мне более толковую открытку, когда 19-й будет готов». Слегка поварчивая, он отнес громоздкую сконфуженную книгу в свою любимую нишу и там оставил ее, завернув в кашне. «Эти женщины не умеют читать». Год был указан совершенно ясно. Как обычно, он отправился в комнату периодики и пробежал там раздел новостей в последнем за субботу 12 февраля, а сегодня вторник, о, невнимательный читатель, номере русской ежедневной газеты, издававшейся с 1918 года эмигрантской группой в Чикаго. По обыкновению он внимательно прочитал объявление. Доктор Попов, сфотографированный в своем новеньком белом халате, сулил пожилым людям прилив новых сил и веселья. Музыкальная фирма печатала перечень предлагаемых покупателю русских граммофонных пластинок, вроде вальса «Разбитая жизнь» и песенки фронтового шофера. Несколько гоголевский хозяин похоронного бюро расхваливал свои люксовые катафалки, которые могли быть использованы и для пикников. Другой гоголевский персонаж из Майами – предлагал двухкомнатную квартиру для непьющих, вокруг фруктовые деревья и цветы, а в Хаммонде с задумчивой грустью отдавалась в наем комната в небольшом тихом семействе. И вдруг, без всякой особенной причины, с горячей и абсурдной ясностью, читавший увидел своих родителей, доктора Павла Пнина и Валерию Пнину, его с медицинским журналом, ее с политическим, сидевших в креслах один против другого в небольшой, весело освещенной гостиной на Галерной в Петербурге 40 лет назад. Просмотрел он и свежее продолжение чрезвычайно длинной и скучной полемики трех эмигрантских течений. Ее затеяла группа А, обвинившая группу Б в инертности, иллюстрируя это пословицей «и рад бы на елку взобраться, да только боюсь ободраться». В ответ появилось едкое письмо к издателю от старого оптимиста, озаглавленное «Елки и инертность», и начинавшееся так. Есть старая американская поговорка: «Живущему в стеклянном доме не следует пытаться убить двух птиц одним камнем». В последнем номере был фельетон в 2000 слов, вклад представителя группы С под названием «О елках, стеклянных домах и оптимизме». И Пнин прочел его с живым интересом и участием. Затем он вернулся в свою каморку к своим изысканиям. Он замышлял написать маленькую историю русской культуры, где собрание русских курьезов, обычаев, литературных анекдотов и так далее было бы представлено таким образом, чтобы в нем отразилась в миниатюре большая история, великая взаимосвязь событий. Он был еще в блаженной стадии сбора материалов, и много хороших молодых людей почитало за удовольствие и честь наблюдать за тем, как Пнин извлекает ящик с каталогом из обширной утробы картотеки и несет его, как большой орех, в уединенный уголок, и там добывает себе из него скромную духовную пищу, то шевеля губами в беззвучных замечаниях, критических, довольных, недоумевающих, то подымая свои зачаточные брови и забывая их высоко на просторном челе, где они оставались еще долго после того, как всякого неудовольствия или сомнения простывал и след. Ему повезло, что он оказался в Уэнделе. Как-то в 90-х годах гостеприимную Россию посетил выдающийся библиофил и славист Джон Терстон Тотт. Его бородатый бюст красовался над питьевым фонтанчиком. А после его смерти книги, которые он там собрал, были преспокойно свалены в отдаленное хранилище. Надев резиновые перчатки, чтобы избежать уколов американского электричества, обитавшего в металлических полках, Пнин бывало навещал эти книги и упивался их видом. Малоизвестные журналы бурных 60-х годов в мрамористых обложках, столетней давности исторические монографии, дремотные страницы которых покрыты были рыжими пятнами плесени, русские классики с ужасными и трогательными камеями на переплетах, стесненными на них профилями поэтов, напоминавшими прослезившемуся Тимофею его отрочество, когда он, бывало, машинально водил пальцем по несколько потертому пушкинскому бакенбарду или запачканному носу Жуковского. Сегодня Пнин с отнюдь не горестным вздохом приступил к выписыванию из объемистого труда Костромского о русских легендах «Москва, 1855», редкой книги, которую не позволялось уносить из библиотеки, места с описанием древних языческих игрищ, которые тогда еще были распространены в лесистых верховьях Волги наряду с христианским ритуалом. Всю праздничную майскую неделю, так называемую «зеленую неделю», постепенно превратившуюся в неделю Пятидесятницы, деревенские девушки свивали венки из лютиков и любки. Потом они развешивали свои гирлянды на прибрежных ивах, распевая отрывки старинных любовных песен. А в Троицын день венки стряхивались в реку и плыли, развиваясь словно змеи, и девушки плавали среди них и пели. Тут у Пнина мелькнула странная словесная ассоциация — он не успел схватить ее за русалочий хвост, но сделал пометку на справочной карточке и снова погрузился в Костромского. Когда Пнин снова поднял глаза, оказалось, что пора идти обедать. Сняв очки, он потер костяшками державшей их руки свои обнаженные и утомленные глаза и все еще в задумчивости уставился кротким взором в высокое окно, за которым сквозь его рассеивающиеся размышления постепенно проступал фиалково-синий воздух сумерек. В серебряных узорах от флуоресцирующего света с потолка и между черных паукообразных веток отраженный ряд ярких книжных корешков. Прежде чем покинуть библиотеку, он решил проверить, как правильно произносится причастие от английского глагола «интересоваться». И обнаружил, что Уэбстер, по крайней мере, то его потрепанное издание 1930 года, которое лежало на столике в читальне, не делает, в отличие от него самого, ударения на третьем слоге «interested». Он поискал в конце список опечаток, такового не нашел, и, уже захлопнув слоноподобный лексикон, с досадой спохватился, что замуровал где-то внутри карточку с заметками, которую все время держал в руках. Ищи теперь между 2500 тонких страниц, из которых иные разорваны. На его возглас к нему подошел учтивый мистер Кейс, долговязый розовощекий библиотекарь с прилизанными белыми волосами и галстуком-бабочкой. Он поднял колосса за обе корки, перевернул его и слегка встряхнул. И оттуда выпали карманная гребенка, рождественская открытка, заметки Пнина и прозрачный призрак папиросной бумаги, совершенно безучастно слетевший к ногам Пнина и возвращенный мистером Кейсом на свое место на больших печатях Соединенных Штатов и их территорий. Пнин сунул карточку в карман и тут же без всякого повода вспомнил то, чего не мог вспомнить давеча. Плыла и пела, пела и плыла. Ну, конечно же, смерть Офелии, Гамлет. В русском переводе старого доброго Андрея Кроненберга 1844 года «Отрада юных дней Пнина и отца Пнина и деда». Помнится там тоже, как и у Костромского, ива и тоже венки. Но где бы это как следует проверить? Увы, Гамлет Вильяма Шекспира не был приобретен мистером Тоттом, в библиотеке Уэндельского колледжа не имелся, и если вам зачем-нибудь нужно было справиться в английской версии, то вы никогда не находили той или другой прекрасной благородной звучной строчки, которую всю жизнь помните по Кроненбергу в отличном венгеровском издании. Печально. На печальном кампусе совсем стемнело, над дальними, еще более печальными холмами под облачной грядой медленно гасло глубокое черепаховое небо. Надрывающие сердце огни у Эндельвиля, пульсируя в складке этих сумеречных холмов, приобретали свой всегдашний волшебный облик, хотя на самом деле и Пнин хорошо это знал. Там, когда туда пойдешь, не было ничего, кроме ряда кирпичных домов, бензинной станции, скейтинг-ринг и супермаркета. По дороге к маленькому кабачку в библиотечном переулке, где его ждала большая порция виргинской ветчины и бутылка хорошего пива, Пнин вдруг почувствовал страшную усталость. И не только потому, что Том Золфон после своего никому не нужного визита в библиотеку стал еще тяжелее, но что-то такое, что Пнин в продолжении всего дня слышал вполуха, но не хотел вслушаться, теперь томило и угнетало его. Как может мучить воспоминания о совершенной оплошности, о грубости, которую мы себе позволили, или об угрозе, которой мы предпочли пренебречь? За неторопливой второй бутылкой Пнин обсуждал с собою свой следующий ход, или, вернее, посредничал в переговорах между Пниным утомленным, который в последнее время дурно спал, и Пниным ненасытным, желавшим, как всегда, почитать еще дома, до двухчасового товарного, станавшего по пути через долину. В конце концов решено было, что он ляжет спать сразу после окончания программы, показываемой неутомимыми Христофором и Луизой Стар каждый второй вторник в Новом Холле. Довольно высокого уровня музыка и довольно необычные кинокартины, которые президент Пур, отвечая в прошлом году на чью-то нелепую критику, назвал, быть может, самой вдохновляющей и самой вдохновенной затеей в нашей университетской жизни. Зеф и Эл теперь спал у Пнина на коленях. Слева от него сидели два студента-индуса, справа немного взбалмошная дочь профессора Гагина, специализировавшаяся в области драматургии. Комаров, слава богу, сидел слишком далеко позади, чтобы сюда долетали его малоинтересные замечания. Первая часть программы, три старинных коротких фильма, нагнала на нашего приятеля скуку. Эта трость, этот котелок, белое лицо, эти черные брови дугой и подрагивающие ноздри его совершенно не трогали. Плясал ли несравненный комик под ярким солнцем с нимфами в веночках по соседству с поджидающим кактусом, или был первобытным человеком, гибкая трость превращается в этом случае в гибкую дубинку, или невозмутимо выдерживал свирепый взгляд дюжего Макс Свена в перевернутом вверх дном ночном кабаре, старомодный и безюморный Пнин оставался равнодушен. «Шут!» — фыркал он про себя. «Глупышкин и Макс Линдер и те были смешней». Вторая часть программы состояла из внушительной советской хроники, снятой в конце 40-х годов. В ней не должно было быть ни капли пропаганды, одно чистое искусство, увеселение, эйфории гордого труда. Миловидные и нехоленые девушки маршируют на вековечном весеннем празднестве, неся полотнище с обрывками из старинных русских песен, вроде «Руки прочь от Кореи», «Мир победит войну». Санитарный аэроплан пролетает над заснеженным хребтом в Таджикистане. Киргизские актеры посещают обсаженную пальмами санаторию для углекопов и дают там импровизированные представления. С горного пастбища, где-то в Осетии, пастух рапортует по переносному радио о рождении ягненка местному министерству сельского хозяйства. Сверкает огнями московское метро с его колоннами и скульптурами и шестью как бы пассажирами, сидящими на трех мраморных скамьях. Семья фабричного рабочего проводит спокойный вечер дома под большим шелковым абажуром, все разодетые, в гостиной, загроможденной декоративными растениями. 8000 поклонников футбола смотрят на матч «Торпедо» и «Динамо». 8000 граждан на московском заводе электромоторов единодушно избирают Сталина кандидатом от сталинского избирательного округа Москвы. Последняя легковая модель «Зима» выезжает с семьей фабричного рабочего и еще несколькими пассажирами на загородную прогулку с обедом на вольном воздухе. А за сим? «Не нужно, не нужно, ах, как это глупо!» — говорил себе Пнин, чувствуя, что слезные железы безотчетно, смешно, унизительно источают свою горячую, ребяческую, неудержимую влагу. В мареве солнечного света, света, проходящего дымчатыми стрелами меж белых березовых стволов, орошающего нависшую листву, дрожащего глазками на коре, стекающего в высокую траву, играющего и крутящегося среди призраков черемух в чуть смазанном цвету, глухой русский лес обступил путника. Через него шла старая лесная дорога с двумя мягкими колеями и сплошной процессией грибов и ромашек. Путник продолжал следовать мысленно по этой дороге на докучном обратном пути в свое анахроническое жилье. Он снова был тот юноша, который бродил по этим лесам с толстой книгой под мышкой. Дорога вдруг вышла к романтическому, раздольному, возлюбленному великолепию большого поля, нескошенного временем. Лошади скачут прочь, вскидывая серебристыми гривами среди высоких цветов. Когда дремота одолела Пнина, теперь уже удобно устроившегося в постели, в соседстве четы будильников, один поставлен на 7:30, другой на 8, клохчущих и щелкающих на ночном столике. Комаров в небесно-голубой рубашке склонился над гитарой, которую настраивал. Праздновалось чье-то рождение, и невозмутимый Сталин с глухим стуком бросил свой бюллетень на выборах правительственных гробоносцев. В Баюле, в Стран, в Волнах, в Эйнделе. «Вандерфуль, прекрасно», — сказал доктор Бодо фон Фальтернфельс, подняв голову от своих бумаг. Пнин уже погрузился было в свое бархатное забытье, когда на дворе приключилась какая-то ужасная катастрофа. Охая и хватаясь за голову, статуя преувеличенно суетилась около сломанного бронзового колеса. И тут Пнин проснулся, и караван огней и теневых бугров прошел по оконной шторе, грохнула автомобильная дверца, машина отъехала, ключом отперли хрупкий прозрачный дом, заговорили три звучных голоса, дом и щель под дверью Пнина, дрогнув, осветились, озноб, зараза. Испуганный, беспомощный, беззубый, в одной ночной рубашке, Пнин слушал, как вверх по лестнице колченого, но бодро топает чемодан, и пара юных ног сбегает по хорошо знакомым им ступенькам, и уже можно было разобрать шум нетерпеливого дыхания. Машинальная ассоциация со счастливым возвращением домой из унылых летних лагерей привела бы к тому, что Изабелла и в самом деле пинком отпахнула бы дверь Пнина, не останови ее вовремя предупреждающий оклик матери.